Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 16. Деяние 15.16. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своих наставлениях по книге Деяний. Это 16-я сессия, 15-я и 16-я главы Деяний. Возможно, вы заметили, что несколько часов назад я так разволновалась, что у меня выпали волосы. Нет, вообще-то я подстригся. Но я обещал вам, что перейду к последнему абзацу 15 главы Деяний и разжег ваш аппетит к этому. И я рад, что у вас пробудился аппетит, потому что вам нужно подождать еще немного, потому что я хочу рассказать вам некоторую предысторию об Иерусалимском указе и Иерусалимском совете. Это дебаты, которые проводятся часто, и мое предыдущее обсуждение предполагало завершение этих дебатов. Но спор заключается в том, является ли Иерусалимский собор в 15 главе Деяний тем же временем, что и во 2 главе послания к Галатам, или некоторые люди думают, что это то же самое, что и в 1 главе послания к Галатам. Вот некоторые из различных точек зрения. Галатам 2, 1, 10, а не Деяние 15, это когда Павел и Варнава перенесли пожертвования из Антиохии в Иерусалим в Деяниях 11 часов 30 минут и 12 часов 25 минут. Его придерживается Уильям Рэмси, а сегодня его придерживаются многие ученые-евангелисты и некоторые другие ученые. 2 глава послания к Галатам, стихи с 1 по 10, то же самое, что и Деяние 15, принадлежало Джоули Блайтфуту, ученому-евангелисту 19 века, а также многим современным ученым, включая меня, ряду ученых-евангелистов, хотя, возможно, и не так, как многие придерживаются другой точки зрения, а также ряд других ученых. Возможно, большинство ученых, но есть некоторые споры. В послании к Галатам 2, с 1 по 10 обе главы описаны в двух разных источниках по-разному. Это не моя точка зрения. Я просто даю вам мнение. Некоторые говорят, ну, нас вообще не интересует Деяние, и поэтому 2 глава послания к Галатам не имеет ничего общего ни с одной из них. А потом некоторые говорят, что это Деяние 15 плюс некоторые добавленные элементы, возможно, из Деяний 11 или где-то еще. Вот аргументы в пользу того, что это был визит голода из Деяний 11 часов 30 минут. Я собираюсь привести вам эти аргументы, а затем объяснить причины, по которым они меня не убеждают. Вы, конечно, вольны придерживаться своей точки зрения. Павел не мог бы пропустить посещение голода, сказали они в послании к Галатам. Что же, нет смысла упоминать об этом в послании к Галатам. Ведь он подчеркивает свою независимость от апостолов. Возможно, в тот момент они скрывались, если хронологически это так же, как в Деяниях. А если оно было доставлено старейшинам, то нет смысла об этом упоминать. Ну, говорят, ну, а почему бы не упомянуть об указе, если указ уже был к моменту написания послания к Галатам? Что ж, независимо от того, когда вы датируете послание к Галатам, это также не упоминается в 1 Коринфянам и Римлянам, что, несомненно, происходит после того, как было принято постановление совета. Также в Деяниях указывается сфера действия указа. Это в Сирию и Киликию. До Галатии дело не дошло. Когда указ был издан, в Галатии это еще не было проблемой. Кроме того, чем дальше от Иерусалима, тем более ценным было обращение к основным принципам, а не обращение к централизованной власти. Ну, некоторые говорят, что слишком много несоответствий, если отождествлять это не с визитом голодающего, а с Деяниями 15. Ну, это еще хуже. У вас будет больше расхождений, если вы отождествите это с визитом голодающего. Комментарии о визите голода в Деяниях настолько кратки, что проводить сравнение можно только из молчания. Между визитом голодающего и 2 главой послания к Галатам нет ничего общего, за исключением того, что присутствует и Варнава, и Савл, что также верно, и в Деяниях 15. Кроме того, почему во 2 главе послания к Галатам они просят их помнить о бедных во время посещения голодающих, когда именно это и происходит? Что они делали, вспоминали о бедных? Однако в послании к Галатам 2 часа 10 минут говорится, что их просили помнить об этом. Что же, некоторые возражали, и я думаю, что это разумный аргумент, и я не говорю, что эта позиция не является разумной позицией. На самом деле, вероятно, большинство моих друзей придерживаются этого мнения. Но в любом случае, откровение в Галатам 2:2, они отождествили это с пророчеством в Деяниях 11:28-30. Но если вы посмотрите в контексте послания к Галатам, то формулировка «откровение» или «откровение» в послании к Галатам 1:12-16 относится к встрече самого Павла со Христом. И поэтому, когда он говорит о восхождении из-за откровения в Галатам 2:2, он, вероятно, говорит об открытом ему Евангелии, которое он защищает в Галатам 2:1-10. Еще один аргумент в пользу отождествления послания к Галатам 2:0 с визитом голода заключается в том, что оно допускает более раннюю дату послания к Галатам. Проблема в том, что это больше похоже на период жизни Павла как римлянина, хотя и несколько раньше, чем на послании к римлянам, а не на тот же период, что и в первом и втором посланиях к фессалоникийцам. Итак, если вы пытаетесь сделать это на основе даты, на самом деле, возможно, будет проще рассуждать по-другому. В Деяниях 15 конфликт только что достиг Антиохии в Сирии. Оно еще не достигло Галатии. И именно поэтому указ адресован только Сирии и Киликии, а не Галатии. Шестой аргумент, говорят они, ну, может быть, Деяния 15, где говорится об обрезании и так далее, возвращаются к более ранней теме, поднятой во время визита голодающих. В логике существует нечто, называемое бритвой Аккама, где самое простое решение имеет тенденцию быть лучшим. Самое простое решение состоит в том, что Галатам 2 и Деяния 15, которые затрагивают одну и ту же тему, представляют собой один и тот же визит, они говорят, ну, может быть, эта тема была затронута во время визита к голодающему раньше, где она не упоминается, и именно поэтому она упоминается позже. Вот несколько аргументов, помимо аргументов, которые я приводил против точки зрения посещения голодающего. Вот несколько аргументов в пользу того, почему он представляет собой 15-ю главу Деяний. Иерусалимский собор в 15 главе Деяний аналогичен Галатам 2:1-10. Прежде всего, в Галатам 2:1-3 упоминается Тит. Павел упоминает его как известного галаты. Вероятно, Тит был галатом. Если нет, то, вероятно, он был там с Павлом во время его визита, но, вероятно, он был галатянином. Деяния 11 и 12 происходят до миссионерских путешествий Павла. Итак, визит голода произошел бы до обращения Тита, если бы он был галатянином. Деяния 13 и 14 были первым, что часто называют миссионерским путешествием. Таким образом, Тит, вероятно, еще не обратился, когда произошел визит голода, но он наверняка обратился после того, как вы знаете, к тому времени, когда вы проходите служение в Галатам 13 и 14, он наверняка был обращен через Деяния 15. Кроме того, между 15 главой Деяний и 2 главой послания Галатам есть ряд общих черт. Оба собора, так сказать, имеют одну и ту же основную цель. Оба имеют одинаковый основной результат. Миссия Павла признается в обоих случаях. Лидеры согласны в том, что язычникам не нужно обрезаться. Питер был вовлечен, и Джеймс был вовлечен. И, как упоминалось ранее, Павел и Варнава, конечно же, участвовали в этом так же, как и в посещении голодающего. Конечно, есть некоторые упущения, но молчать не поспоришь. Я имею в виду, что Лука не обязан упоминать все, что упоминает Павел, и наоборот. Люк знает коллекцию Пола. Он упоминает об этом в 24 часа 17 минут, но почти полностью опускает это как не относящееся к его рассказу, потому что это не его точка зрения. Это не то, что он будет подчеркивать. Мы могли бы поговорить о том, почему это так. Лично я думаю, что это, вероятно, потому что оно не достигло всего того, на что надеялся Павел, а именно примирения иудейской и языческой церквей, или, возможно, потому что к тому времени, когда Лука писал, это просто не было проблемой. Произошло много других событий, более важных. Возможно, сама Иерусалимская церковь не была в тот момент такой большой проблемой. Но в любом случае Лука знает сборник Пола, но почти полностью опускает его, как не относящийся к его истории. Джозеф Фитцмайер, ведущий комментатор Деяний, отмечает, что ни одно из различий, цитирую, «не является настолько существенным, чтобы подорвать существенное согласие двух отчетов». Итак, это дает нам многочисленные свидетельства Иерусалимского совета, которые отвечают тем, кто думает, что Деяние 15 — это выдумка Луки, созданная с целью создать впечатление, что церковь могла бы ужиться. Что ж, на самом деле они пришли к своего рода консенсусу во второй главе послания к Галатам, хотя к нему пришлось вернуться при неудачных обстоятельствах, когда Петр посетил Антиохию в 2:11-14 послания к Галатам. Итак, перейдем теперь к возвращению Павла на миссионерское поле. Павел и Варнава возвращаются на миссионерское поле, но не вместе. Бог использует, и, кстати, если это все вас сбивает с толку, вам не о чем беспокоиться. Суть этого курса заключается в том, чтобы просто взять то, что вы считаете полезным, и использовать это. Но в любом случае этот раздел с 15 часов 36 минут по 41 напоминает нам, что Бог использует реальных, а значит, подверженных ошибкам людей. В данном случае сила Варнавы и сила Павла вступили в конфликт. Оба их дара вступили в конфликт, потому что иногда наша величайшая сила становится нашей величайшей слабостью, если мы не будем следить за ней. Израильская литература сообщает о неудачах героев даже в эпический период. Судьи полны этого. К тому времени это стало стандартом и для греко-римских биографов. Но и до этого для греко-римских биографов было нормой признавать слабости героев. Греческий эпос делал это уже давно. У Ахиллеса и Агамемнона этот конфликт. В любом случае, это не было чем-то, что они обычно скрывали. И все же мы видим Божье благословение на новой команде Павла и Силы, которая, возможно, также на команде Варнавы и Марка, отправляется на Кипр. Они вернулись, чтобы снова посетить место, где у них были связи. У Пола было видение охватить новые области. Он не хотел брать кого-то, кто не был полностью предан делу и не доверял Марку. Варнава хотел дать Марку второй шанс. Марк, как обычно, повзрослел. Итак, они расстались. И язык, который используется здесь, в греческом, это был довольно серьезный раскол. Это не значит, что они стали вечными врагами. В письмах Павла он позже упоминает Варнаву как человека, который работал с ним. Он не враждебен ему. Но на этом этапе своей жизни они не могли работать вместе. Итак, они расстались. И все же Бог использовал это и благословил эту новую команду служения Павла и Силы. И это было также провиденциально, потому что, вероятно, в отличие от Варнавы, у которого нет римского имени, Сила, по-видимому, тоже является римским гражданином. И это поможет в Филиппах, где Павел и Сила смогут указать на римских граждан в 16 часов 37 минут. Но все это не означает, что раскол, который не был запланированным по стратегическим причинам, был расколом потому, что между ними были некоторые серьезные разногласия. Ничто из этого не означает, что это было хорошо, потому что вы можете сравнить это с предыдущим контекстом. Я имею в виду, посмотрите, как Бог добился консенсуса в Совете, а затем посмотрите, как они раскололись сразу после Совета. Но в 16 главе Деяний мы узнаем, что Павел действительно хочет, чтобы с ним работал хотя бы более молодой человек. Не Марк, но вместо него он получит Тимоти. А Тимофей родом из региона, в котором он ранее проповедовал Евангелие. Он идет на север, вероятно, через Киликию, хотя Лука почему-то об этом не рассказывает. Возможно, в Киликии дела шли не так хорошо. Но в любом случае он идет на север. Судя по всему, сезон достаточно удачный, чтобы он мог пересечь горы Тавр. Зимой это было бы очень трудно, но есть перевал, Киликийские ворота, через которые можно было пройти через горы, особенно когда не было зимы. И он возвращается в регион, который ранее проповедовал вместе с Варнавой. Пол теперь сам лидирует. С ним нет Варнавы, и ему не приходилось делать это самому, прежде чем отправиться в новый регион. Итак, он начинает с возвращения и подтверждения уже существующих церквей, что было очень важным делом. И в одном из таких мест, видимо, в Листре, он находит Тимофея, который является верующим человеком. Он был верующим с тех пор, как Павел был там раньше. Он был воспитан знанием Торы, но в иудаизме его воспитывала мать, а не отец, который, по-видимому, хотя в Римской империи и должен был брать на себя ведущую роль в религии, по-видимому, не возражал против мать воспитывала ребенка в иудейской вере, но не позволяла ему делать обрезание, которое многие греки и римляне считали жестоким и нецивилизованным. Его отец был язычником. Иудеи обычно считали, что смешанные браки с язычниками вызывают гнев Божий. Некоторые евреи диаспоры были менее строгими, особенно в таких местах, как Листра или Дервия, где евреев изначально было не так много. Я имею в виду, что у вас было ограниченное количество вариантов. Итак, в главе 16 в стихе 3 мы видим, что отец Тимофея, язычник, вероятно, запретил ему обрезаться. Еврейский народ тогда считал бы его язычником. Согласно более позднему закону Талмуда, если твоя мать еврейка, ты считаешься евреем, но для его матери это правило, вероятно, еще не действовало на тот момент, и, кроме того, он не был обрезан. Поэтому евреи, вероятно, сочли бы его язычником. Язычники сочли бы его слишком евреем, чтобы быть язычником. Итак, ради миссии Павел стандартизирует свой статус, который был важной вещью в древнем мире, где люди говорили, я имею в виду, что это излагали раввины. Ну, а каков твой статус, исходя из статуса твоих родителей с точки зрения иудаизма? Римское право должно было решить, ну, каков ваш статус в отношении римского гражданства на основании ваших родителей и так далее. Итак, он стандартизирует это ради миссии. Имейте в виду, что это тот же Павел, который, согласно Галатам 2, не позволил Титу обрезаться. Но есть разница. Одна была ради защиты Евангелия, чтобы показать, что язычникам не нужно обрезаться. Другой — ради миссии, ради контекстуализации. Итак, нам нужно проводить различия между тем, что мы делаем для миссии, и тем, что мы делаем, что является требованием для спасения. Мы не можем добавлять к спасению другие требования, кроме пребывания во Христе. Мы не можем добавлять требования к тому, чтобы быть частью народа Божьего Завета. Павел напомнит нам об этом. Иаков, похоже, согласен с тем, как он обращается с Амосом, помимо того, что он находится во Христе. Но ради миссии мы готовы пойти на жертвы. И это была болезненная жертва. После этого они тоже не смогут сразу отправиться в путь. Мне придется дать этому несколько дней. Но так или иначе, теперь команда миссии пополнилась. Там есть Сайлас и Тимоти. Они продвигаются в новый регион, и Павел не слышит положительного руководства Святого Духа. Итак, они движутся, что-то делают, но у них, похоже, нет прямых указаний, что именно им следует делать. Возможно, на своем пути они рассказывали о Христе, но они не знают, что делают. И это немного смущает теперь, когда Пол возглавляет команду. Иногда жизнь может быть такой, когда мы не знаем точно, чего Бог хочет от нас, но мы верим, что Он даст нам знать. Пол получает некоторое отрицательное руководство, но не слишком много положительного руководства. Большая часть Фригии находилась в южной римской провинции Галатия. Ну, римская провинция, южная часть римской провинции Галатия. Северная Галатия была менее заселена. Оно не появляется в Деяниях. У нас нет доказательств того, что оно появляется и в послании к Галатам. Ряд ученых утверждают, что Павел действительно служил в Северной Галатии, а в Деяниях это просто исключено. И по совпадению, когда Павел не упоминает Южную Галатию, хотя она и упоминается в Деяниях, и хотя большинство других мест, которые он посетил в Деяниях, упоминаются в его письмах, большинство ученых сегодня признают, что это неправда. Павел отправился в Южную Галатию. Нет смысла ехать в Северную Галатию служить. там было меньше населения. Он был менее развит с точки зрения римских колоний. В отличие от южной части провинции Галатия, здесь вообще не было очень большого еврейского населения. Люди говорят: ну нет, Павел, должно быть, говорит об этнических галатах, а не о фригийцах, этнических галатах, живущих в Северной Галатии. Однако он обычно использует название провинций. Итак, когда Павел говорит «вы галаты», он имеет в виду провинцию Галатию, которая включала большую часть Фригии, которой он ясно управлял в книге Деяний. И те, кто являются экспертами по Анатолии, внутренней Анатолии, не только Уильям Рэмси, но и Стивен Митчелл, который сегодня является ведущим анатолийским археологом, и Барбара Левик, которая, вероятно, была ведущим анатолийским археологом предыдущего поколения. Анатолийские археологи сходятся во мнении, что Павел отправился в Южную Галатию, а не в Северную Галатию. И опять же, в этом убеждено и большинство исследователей Нового Завета. Итак, Павел все еще находится в Южной Галатии, в Фригийской Галатии и в стихе 6. В стихах 6 и 7 мы видим, что он получает отрицательное руководство. Ему запрещено Святым Духом идти в определенных направлениях. Ему запрещено ездить в Азию. Итак, под Азией здесь подразумевается римская провинция Азия. Он уже в Азии. На самом деле Евангелие зародилось в Азии. Оно зародилось в Галилее и Иерусалиме, которые по греческим и римским меркам были Азией, недалеко от Африки. Итак, существовала главная римская дорога, которая вела на запад от того места, где он находился, в эту римскую провинцию Азии в западной части Малой Азии, сегодня в западной Турции. Ну, ему запрещено идти туда. Иногда Божье «нет», временное «нет». Позже там произошло огромное пробуждение, но Павел еще не был к этому готов. Поэтому сначала ему нужно пройти обучение в небольших местах. Бог может сделать это так, как пожелает. Но в любом случае, в следующем месте, где он идет, текст говорит в стихе 7, что все закончилось с миссией. Переводится по-разному, но, наверное, это самый близкий вариант перевода Ката. Но в том месте, где он находится, он мог повернуть направо, чтобы пойти в Вифинию на севере, или он мог повернуть налево, чтобы пойти в Миссию и Азию, римскую провинцию Азия на западе. Но ему запретили это делать. Итак, в стихе 8 он путешествует через Миссию. В некоторых переводах говорится «миссия», но «через Миссию», вероятно, это лучше передано. Хотя некоторые из этих ярлыков использовались разными людьми по-разному, но, вероятно, проходит через Миссию, потому что он следовал на северо-запад к Трааде, которая находится на северо-западе Миссии. В тот период Траада была очень важной римской колонией. Полное название – Александрия Траада. В нем могло проживать 100 тысяч человек, что по древним меркам было очень и очень много. Это была римская колония. Итак, опять же, у него были связи с Римом. Оно встречается в посланиях Павла, хотя у нас нет ни письма к троянцам, ни чего-то подобного. Это недалеко от Старой Трои. Если вы знакомы с Илиадой, Гомера и греческой литературой в целом, то Илиада, Гомера была такой, будто греки считали ее своим каноном, своей литературной основой для других вещей. Там говорится о произошедшей Троянской войне. Ну, это легенда, но, вероятно, была Троянская война, но многие детали в Илиаде легендарны, но часто оцениваются примерно в 1186-1196 годах до нашей эры, то есть на 1000 лет или больше до этого времени. Итак, Троянская война понималась с греческой и римской точки зрения как европейское вторжение в Азию. То, как мы сегодня говорим о континентах, на самом деле является своего рода евроцентристским изобретением в том смысле, что греки определяли все, что находится к их востоку, как Азию. Для них самих и на западе это была Европа, а к югу от Средиземного моря – Африка. Конечно, о континентах Америки, названных в честь Америго Веспуччи, они еще долгое время после этого не знали. Итак, граница между греческим миром и тем, что стало персидским миром, и тем, что они считали азиатским миром, была границей между Грецией и тем, что сейчас является Турцией. И место, куда они обычно вторгались, это верно и для Александра Великого, который видел себя новым Ахиллесом, пытающимся сделать что-то похожее на Троянскую войну. Они видели себя Европой, вторгающейся в Азию, или Грецией, вторгающейся в Азию. Итак, вот Павел приходит в Троаду, и Бог собирается сделать что-то, что читатели древнего Средиземноморья могли рассматривать как противоположное. К этому времени культуры распространились в обе стороны. После Александра греческая культура находилась под влиянием Азии, и азиатской культуры культура Западной Азии находилась под влиянием Греции. Но в любом случае, несмотря на культурное совпадение, греки и римляне все еще использовали эти географические разделители. И вот теперь, выходя из Троады в Македонию, мы имеем азиатскую веру, распространяющуюся в Европу. Но в отличие от военного завоевания, это приносит хорошие новости о мире. А теперь влияние положительно идет в другую сторону, не от завоевателей, а от благой вести спасения, идущей из Азии в Европу. И, конечно же, иудаизм и христианство рассматривались как азиатские религии. Мы можем говорить о них как о религиях Ближнего Востока, но как о религиях Западной Азии. Теперь у нас есть некоторые запутанные рекомендации. Святой Дух запрещал им. Они пока не получили положительных указаний о том, куда идти. Но, наконец, в Троаде Павлу снится сон или ночное видение, и он и другие собираются вместе, вместе истолковывают его и заключают, что сон, должно быть, означает, что им предстоит идти в Македонию. Павел видит во сне македонянина, говорящего: «Приди в Македонию и помоги нам». Откуда он знает, что это человек из Македонии? Иногда люди спорят по поводу отличительной одежды этого человека, или на это могут быть разные причины, но, конечно, одна из причин, по которой он узнает, что этот человек, человек из Македонии, заключается в том, что этот человек говорит: «Приходите в Македонию и помогите нам». И люди гадали, кто этот человек из Македонии. Возможно, Александра Великого вы могли узнать по статуям. Или, может быть, кто-то предположил, что это Люк. Но на самом деле это не дает нам никакой подсказки. Вероятно, если бы это был один из них, он бы сказал нам просто, что это человек из Македонии. Он говорит: «Приезжайте в Македонию и помогите нам». Может быть, это филиппинский тюремщик, но, опять же, возможно, Лука сказал бы нам, если бы это было так. Итак, в любом случае они плывут в Филиппы. Теперь, позже, Павел отправится в Азию. Там будет огромное пробуждение, но время еще не пришло. Божье время важно, так же, как и Божье призвание. Руководство имело значение. Хорошо, что они сейчас не просто блуждают. Хорошо, что у них есть хотя бы мечта. Иногда мечта может показаться не такой уж и большой, но им должно быть за что держаться. Их избивают в Филиппах. Их избивают в Фессалониках. Их изгоняют из Верии. По сути, Македония у них кончилась. Очень приятно знать, что у вас есть хоть какой-то совет, когда вы попадаете в трудную ситуацию. Скажем: «Ну, Господь хотел, чтобы я был здесь, так что все в порядке». И это то, что им нужно было иметь. Ну, они отплывают из Троады, и плавание занимает всего 2 дня, а значит, сейчас подходящее время года. У них попутный ветер. Далее в Деяниях обратный путь займет около 6 дней из-за сезонных ветров и того, что они плывут в противоположном направлении. И все это соответствует тому, что мы знаем о характере ветра и те дней в соответствующее время года. Но сказано, что они минуют Самофракию. Самофракия прошла примерно половину пути. Там есть огромная гора, по которой можно опознать Самофракию издалека. Поскольку это 2-дневное путешествие, возможно, они на ночь бросили якорь в Самофракии. Самофракия была известна тайнами киберов и так далее, но они, вероятно, мало что делали в Самофракии. Их цель — добраться до Македонии. Итак, мы читаем об этом в главе 16, стихах с 11 по 20, когда они приходят в Филиппы. И мы читаем о первоначальном ответе в Филиппах в стихах с 11 по 15. Я упомянул, что будет видна горная Самофракия. Это будет первый порт. Это было примерно на полпути. Но, наконец, когда они приходят в Македонию, они приходят в Неаполь. Это был один из двух лучших портов Южной Македонии. Другим была Фессалоника, о которой мы поговорим в главе 17, в первом стихе. Неаполь был портовым городом или портовым городом, который непосредственно обслуживал Филиппы. Как я уже говорил, двухдневное плавание было отмечено попутным ветром, за исключением зимы. Морское путешествие было быстрее и дешевле. И на данный момент вам не так уж далеко ехать. Это одна из ближайших точек, откуда можно было путешествовать из Азии в Македонию. Когда они пришли туда, они, возможно, проходили около 100 миль в день. Неаполь. Филиппы находились примерно в 10 милях к северо-западу от горы Символем. И это был восточный конец Игнатийского пути. Западным концом был Адриатический порт Дератий, на другой стороне Греции или к северу от Греции, из которого можно было плыть в Италию. Филиппы были гордой римской колонией с 42 года до Н.Э. Когда я говорю о гордой римской колонии, они подчеркивали, используя латынь, имея латинские надписи, например, «очень преданную Диане». Ну, традиционно македонцы были, они больше идентифицировали себя с греками, и ее бы назвали Артемидой. Но в Филиппах она была Дианой. Они были очень решительно отождествлены со своей римской культурой. Если бы вы были гражданином Филипп, а не все жители, то Лидия, вероятно, нет. Если бы вы были гражданином Филипп, вы тем самым были бы почетным гражданином Рима. Это часть того, что значит быть римской колонией, даже если ты никогда там не был. Вот почему, когда Павел пишет филиппийцам в Филиппийцам 3 часа 20 минут, он может говорить о нашем гражданстве на небесах, потому что филиппийцы определенно понимали, что значит быть гражданином места, в котором они никогда не жили. Филиппы, хотя и были римской колонией из-за некоторых предшествующих римских гражданских войн и более раннего завоевания Римом Македонии, но это был скорее сельскохозяйственный, чем торговый центр, в отличие от многих городских районов, которые посетил Павел. Но это все равно была колония, это было место, где Павел хотел служить. Фессалоники были столицей Македонии, а Филиппы здесь Лука называет первым городом провинции. Сейчас иногда люди используют первые для обозначения высшего, но повсюду я встречал в древней литературе, в том числе, например, в географии Страбона, когда он говорит о разных городах, он говорит об этом как о первом городе, и это есть первый город, то есть это главный город, это крупный город. Филиппы были крупным городом провинции, одним из самых знаменитых наряду с Фессалониками. Пол и Сайлас ищут какую-то связь. У них там нет синагоги, но они полагают, что если здесь есть кто-то, кто исповедует иудаизм, то это будет возле воды, потому что именно там вам придется практиковать омовение рук и так далее, церемониальные иллюстрации во время молитвы. Итак, они отправляются искать место для молитвы. Место молитвы, эта терминология может означать синагогу, но Лука обычно говорит «синагога», когда он имеет в виду именно это. Судя по всему, здесь нет никакого здания. Они находят несколько женщин. Обычно, по крайней мере, согласно более поздней традиции, для создания синагоги необходим кворум не менее 10 мужчин-евреев. Я знаю, что в одном городе есть синагога, которую я посещал, но не смог сосчитать, потому что я не еврей. Так вот, чтобы получить кворум из 10 мужчин-евреев, иногда их не хватало. На самом деле это была реформированная синагога, поэтому женщин, возможно, тоже иногда пересчитывали, но иногда их не хватало для проведения службы. Итак, им пришлось позвонить некоторым людям и попросить их выйти, чтобы у них был кворум. Но в любом случае, по крайней мере, его нужно было хранить в чистом месте рядом с водой, и раскопки показывают важность этого для древних синагог. Если у вас не было достаточного количества людей для открытия синагоги, вы могли бы, по крайней мере, провести молитвенное собрание. Итак, они выходят к реке, согласно стиху 13, ища их. Итак, какую реку они имеют в виду? Ну, ближайшей рекой была река Гингиты. Это приток реки Стримон. Это примерно в 1,5 милях или более 2 километрах от Филипп. Так что по фарисейским меркам это было больше, чем субботнее путешествие. Некоторые другие предположили, что это крениты, краниты на одной стороне города. Некоторые другие предположили, что это высохший ручей на другой стороне города, а он тогда еще не высох, где на самом деле существует традиция, и там есть церковь, традиция, что именно здесь это и произошло. Я склонен думать, что это, вероятно, было недалеко от реки Гингит, и, учитывая тот факт, что у них даже не было кворума, этих женщин, вероятно, не слишком беспокоили фарисейские стандарты в Иудее относительно путешествия в субботу. И Павел больше заботится о том, чтобы дойти до людей, чем о том, чтобы не пройти более 2000 локтей. Итак, они идут туда и находят их. Там написано, что это за городскими воротами. Ну, все эти предложения находятся за городскими воротами, вероятно, городские ворота здесь, если мы говорим о гингитах, вероятно, являются колониальной аркой Филипп, через которую проходила Виа Агнесия, римская дорога, пролегавшая с итальянской стороны к северу от Греции через Македонию, откуда можно было попасть морем в Троаду. Это был главный канал с востока на запад между Римом и Малой Азией, в основном с точки зрения сухопутных перевозок. Она проходила через Филиппы и выходила к гингитянам. В 16 часов 14 минут они находят там этих женщин, и женщины, как правило, были более открыты для неместных верований, азиатских верований и так далее, потому что у них было меньше статуса, который они могли потерять, не следуя местным религиям. Консервативные римляне часто жаловались на это. Они жаловались, что женщины исповедуют восточные религии, которым они относят иудаизм и христианское движение. Иосиф Флавий говорит, что иудаизм исповедовали гораздо больше женщин, чем мужчин. Это, естественно, относилось к полностью новообращенным, для которых обрезание во взрослом возрасте могло стать болезненным опытом, предположительно для еврейской женщины. Взрослые, как правило, не очень хорошо помнят этот опыт, хотя в синагоге был человек, который сказал мне: «Знаете, почему сегодня так мало евреев-алкоголиков? Это потому, что мы капали им немного вина в язык перед тем, как сделать им обрезание в детстве, и ты рос, думая: мальчик, если это так больно, я не хочу делать это слишком сильно». В любом случае, он шутил. Но Иосиф Флавий отметил, что женщин, исповедовавших иудаизм, было гораздо больше, чем мужчин. Это предназначалось не только для новообращенных, но и для сочувствующих иудаизму. Опять же, терять им было меньше, поэтому неудивительно, что люди, которых они здесь находят, женщины. Что же, женщины часто были ограничены в греческой культуре, не столько в Македонии, где они есть, сколько в целом. Но единственная сфера, где даже греки возлагали на женщин какую-либо общественную ответственность, когда я говорю «греки», я больше имею в виду Аттику, как и афинскую культуру, а не Спарту. Но единственной сферой, где греки возлагали на женщин какую-либо общественную ответственность, особенно, была религия, и женщины здесь активно участвовали в культе Дианы в Филиппах. Да и македонские женщины исторически были более свободными, чем греческие. Ну, Пол учит женщин и уделяет особое внимание женщинам. Некоторым иудеям это показалось бы подозрительным. Фактически, если у вас были враги и женщины были вашими сторонниками, как это было у Иисуса в Луке 8, 1, 3 и, конечно же, в предыдущем отрывке, где женщина моет ему ноги в 7, 36, 50, консервативные иудеи выглядят вниз по этому поводу. И любой, кому ты не нравишься, будет смотреть на это свысока. Они использовали бы это как повод для жалоб. Когда у некоторых фарисеев были сторонники женщин, люди, которым не нравились фарисеи, жаловались на это и говорили: «Ах, видите ли, вы угождаете женщинам». Но в любом случае Пол достигает людей, которых нужно достичь, и начинает с того, с чего может начать. Лидия была из Фиатиры. Там говорится, что Бог открыл ее сердце для Евангелия. Лидия была из Фиатиры, стих 14. Лидия была распространенным именем, но оно особенно подходит кому-то из Фиатиры, потому что Фиатира была в Древней Лиде. А если у кого-то была, например, служанка, купленная в каком-то районе Лидии, то служанку иногда называли Лидией или давали это имя. Фиатира была известна гильдиями красильщиков и текстилем. Надписи показывают, что другие коммерческие агенты Фиатиры также продавали пурпурную краску в Македонии. Так что неудивительно, что это будет занятие Лидии. И часто благодаря этому они становились преуспевающими, хотя большинство македонцев были бедны. Там было несколько очень богатых македонцев, и это была очень выгодная торговля. Имя и профессия позволяют многим ученым предположить, что она могла быть вольноотпущенницей. Когда мы говорим о подобных вещах, мы говорим об уровнях вероятности. Возможно, она была вольноотпущенницей, то есть бывшей рабыней. Освобожденные часто продолжали работать агентами на предприятиях своих бывших рабовладельцев. Так было, как мы знаем из надписей, со многими торговцами пурпурной краской, но многие из них были освобожденными людьми. Так что это может быть справедливо и в отношении Лидии. К этому периоду женщины иногда занимались бизнесом. И даже рабыни могли стать менеджерами, как и мужчины-рабыни. Наверное, она была обеспеченной. Когда я говорю, что, вероятно, она была зажиточной, она могла быть даже немного зажиточной, будучи рабыней, потому что рабам часто разрешалось держать немного денег на стороне. Технически он принадлежал рабовладельцу, но римское право фактически позволяло рабам контролировать его в значительной степени при условии, что это делал рабовладелец, что обычно имело место с менеджерами, которые, если у рабовладельца был собственный доход. Однако гораздо более вероятно, что она будет освобожденным человеком, а может быть, просто свободным, но, скорее всего, освобожденным человеком. Вероятно, она была хорошо обеспечена как продавец пурпура. Это был предмет роскоши в Средиземноморье, а также на Востоке, в Персии. Это было предметом роскоши в средиземноморском мире более тысячи лет. Основным источником пурпурного красителя, особенно в качестве предмета роскоши, были моллюски Murex близ Тира. Вам пришлось бы раздавить немало этого моллюска, чтобы выжать из него пурпур. А потом это использовали на одежде. Возможно, вам придется выжать тысячу из них, чтобы получить хоть кусочек фиолетовой одежды. Вот почему это было так дорого. Это был основной источник фиолетового цвета. И естественно, поскольку в его основе лежала выжатая грязь моллюсков, фиолетовый краситель пах не очень приятно. Но все было в порядке. Это был символ статуса. Люди были готовы терпеть запах ради символа статуса. И поэтому обычно торговали чем-то очень и очень богатым. Были также некоторые имитации фиолетового цвета, и некоторые из них были основаны на некоторых вещах, которые были доступны в Малой Азии. У вас был дуб кермес, из которого можно было получить красную краску. А еще недалеко от Македонии можно было получить имитацию фиолетового цвета. Таким образом, возможно, в тот период она не продавала самую дорогую разновидность фиолетового цвета. Возможно, она продавала что-то дешевле. Но в любом случае она, вероятно, обеспечена, потому что за все это вам придется потратить много денег. Она не производитель фиолетовой краски. Здесь не будет вонючи, как в доме Саймона Кожевника, но она продает вещи, окрашенные в фиолетовый цвет. Итак, гостеприимство. Пол, пока он не встретил Лидию, а также Сайлас, Тимоти и Люк, которые в этот момент находятся с ним, возможно, до этого момента останавливались в гостинице. Это, конечно, было не идеально. Конечно, лучше было найти гостеприимство у другой еврейской семьи. Обычно так и делалось. Вот как Иисус сказал это сделать. Но если бы вам больше некуда было идти, вам пришлось бы пойти в гостиницу. Гостиницы славились безнравственными владельцами гостиниц, которые иногда даже могли грабить людей. Когда людей не было дома, они могли украсть вещи. Постоялые дворы также были известны в еврейской культуре своей безнравственностью, потому что часто у вас была таверна, которая считалась аморальной не сама по себе, а буфетчицы таверны, которые часто были рабами, спасенными из мусорных куч. Как младенцы. Теперь их вырастили как рабынь-проституток. В остальной части гостиницы они будут работать проститутками. Так что это было не идеальное место для проживания евреев. Также были проблемы с такими вещами, как клопы. О них вы читали в Деяниях Иоанна в конце II века. Это роман. Это мой любимый из романов, где полно клопов, и Джон хочет от них избавиться. Итак, он повелевает им во имя Господа. Ты ожидаешь, что огонь сойдет с небес и пожрет клопов, но мне это нравится. Нет огня. Он просто приказывает им, и они выстраиваются в шеренгу и выходят из комнаты. Но в любом случае гостеприимство было главной ценностью в древнем средиземноморском мире, главной ценностью в иудаизме, даже в большей степени, чем во многих других культурах. Лидия оказывает гостеприимство. Фактически считалось честью оказать гостеприимство мужчине или женщине Божией. Таким образом, она действует как их покровитель или благодетель. Не покровитель в самом техническом римском смысле, а покровитель в более общем смысле, в котором исследователи Нового Завета используют его сегодня. Не так, как кто-то из Римской Республики баллотировался на пост и заставлял этих клиентов следовать за ним, чтобы создать впечатление, что у него отличная свита, чтобы за него голосовало больше людей, а в более общем смысле, в котором мы это используем. Она действует как благодетельница или покровительница. Очень похоже на то, что вы видите во 2 Коринфянам 4, 8-11, где санамитянка говорит: «Эй, давай освободим место для этого человека Божьего, Елисея». И в некоторой степени, хотя и несколько менее добровольно, для вдовы Сарепты в 3 царств 17. Судя по всему, она является главой своего дома. Там может быть какой-то спокойный мужчина, но, судя по всему, она глава семьи. И, возможно, это означает, что у нее много слуг. Она могла бы быть вдовой, но как освобожденный человек, возможно, просто не решила выйти замуж. У нее будет большой выбор того, что делать, но там будет много людей. Если кто-то искал повод для скандала, о, они остаются с женщиной. Ну, они не останутся с ней наедине. Я имею в виду, что их там целая куча, и там целая куча ее домашних, но обвинители все равно будут использовать это как скандал, точно так же, как Иисус заставлял женщин следовать за своими учениками, пока он учит. Из описаний Иисуса и Павла совершенно ясно видно, что это были высоконравственные люди, но иногда даже ради Евангелия им приходилось нарушать некоторые традиционные границы. Не то чтобы этого никогда не делалось. Это было сделано. Просто если бы у тебя были враги, они бы могли искать повода для клеветы, но в Филиппах клевещут не за это. Их клевещут за что-то другое. Итак, мы собираемся рассмотреть экзорцизмы и экономику с 16-16 по 22 годы. Иногда у людей есть скрытые мотивы обвинять вас в чем-то, особенно если это им чего-то стоит. Ну вот перед нами рабыня, пайдиска, наверное, очень молодая. Этот термин используется еще в нескольких местах в Деяниях Луки. В Евангелии от Луки 22 часа 56 минут оно используется для обозначения критика Петра, который говорит: «Вы тоже галилейнин. Я видел тебя с Иисусом». Оно также используется для обозначения Хроды, служанки в доме Марии, матери Иоанна Марка, в главе 12, стихах 12 и 13. Ее имя означает «роза». Она очень позитивная фигура, контрастирующая здесь с фигурой какой-то двойственной. Ох, ее эксплуатируют рабовладельцы. Это те, кто здесь на самом деле являются отрицательными фигурами, но они также эксплуатируют ее, потому что ее эксплуатирует дух. Что касается взгляда Люк на женщин, некоторые говорят, что Люк пытается подавить этот женский голос. Знаете, когда Павел приказывает ей замолчать, это точно аналогично тому, что мы имеем в 4 главе Евангелия от Луки, где вы видите кричащего, одержимого мужчину, а Иисус заставляет его замолчать в синагоге. Это точно параллельно этому. Так что дело не в том, что он заставляет женщин замолчать. Помните, женщины-проповедницы у гробницы, Лидия и ее домочадцы здесь очень благосклонно выглядят, а также Рода. Я имею в виду, что в этом рассказе о Роде есть юмор, но юмор в том, что некоторые люди говорят, что это расходы Роды. Это не. Она единственная, кто знает правду в этой истории. Это за счет Питера и особенно за счет других членов семьи. Роду можно сравнить с женщинами у гроба в 24 главе Евангелия от Луки, которые говорят правду, но которым поначалу не верят. Что ж, Павел изначально ничего не делает, потому что, возможно, он не хочет создавать проблемы, которые действительно последуют, как только он изгонит дух. Но она говорит, что эти люди — слуги Всевышнего Бога. И думаешь, ну это не вредно. На самом деле это правильно. Но в контексте язычников это может означать, вы знаете, что есть много богов, и это, вы знаете, это делает относительным то, кем они являются, но также вы не хотите, чтобы демон свидетельствовал за вас, точно так же, как Иисус не хотел, чтобы демон свидетельствовал о его личности в 4 главе Луки и изгонял его. Итак, в конце концов, Павел изгоняет это. Он духовно освобождает ее. Физически она все еще рабыня своих хозяев, но духовно освобождена. И из-за этого, как мы вскоре увидим, впоследствии она становится экономически бесполезной для своих хозяев. Так что, возможно, Лидия и другие смогут продолжить то, что сделал Пол, и впоследствии физически освободить ее. Вероятно, на этом этапе они могли бы себе позволить купить ей свободу. Она получила духовное освобождение. Будем надеяться, что она сможет стать членом церкви, но рабы все равно могли участвовать в этих вещах в свободное время, насколько это обычно касалось рабовладельцев. Фактически, в церкви второго века мы, Плиний, правитель Вифинии, на самом деле говорим, что двое из двух лидеров церкви, которых он допрашивает под пытками, являются рабами, но они, кажется, имеют были диаконами церкви, в зависимости от того, как вы переводите язык. Но ГМ, рабы могли это сделать, собственно поэтому церкви часто приходилось собираться рано утром, прежде чем начинались официальные обязанности. Но в любом случае, дух Пифии — это буквально то, о чем говорится в этом отрывке. Она, в переводах часто говорится о духе прорицания, и вот что это значит, но дух прорицания был очень могущественным духом прорицания. Пифинесса — термин, который применялся к дельфийскому оракулу Аполлона, к жрице дельфийского оракула Аполлона. Ее называли Пифанессой. Она была мантикой, то есть пророчествовала в безумии, или, по крайней мере, часто говорят, что это было безумие. Оракул в Дельфах был настолько знаменит, что даже Геродот рассказывает о том, как Крес, это было много веков назад, во времена Кира, царя Персии. Крес был царем Лидии, и он хотел знать, сможет ли он вести войну с тем или иным народом. Итак, он расспросил разных оракулов, чтобы выяснить, какой из оракулов будет наиболее точным. И дельфийский оракул смог рассказать ему, что он спрятал под своей кроватью. Итак, по его словам, это очень точно. Итак, он послал к ним и сказал, «Хорошо, я хочу воевать против царя Персии, против персов и медян Кира. Итак, буду ли я воевать или нет?» И ответ пришел, «Начни войну, и ты уничтожишь великое королевство». Что ж, к сожалению, Крес не уловил двусмысленности этого ответа. Он действительно начал войну против Кира, но потерпел поражение, и его царство стало частью Персидской империи. И когда его сжигали на костре, он сказал, «А теперь я понимаю». «Да, я разрушил великое королевство, свое собственное». И, по словам Геродота, Кир спросил, что он говорит. «Я хочу услышать об этом». И когда он услышал об этом, он сказал, «Нет-нет, приведите сюда Креза, не сжигайте его на костре». И вот он сказал, «Да, это хорошо». Мне нравится слушать эту историю. В любом случае, возможно, не все это правда, но история такова. В любом случае, дельфийская жрица Аполлона была знаменита. Были и другие известные оракулы, оракул Зевса в Додоне с дубом там. И еще Аполлон был известен как пророческое божество на Делосе, предполагаемом месте его рождения, и так далее. Но особенно Делфай был самым известным из всех. Теперь она была девственницей. Она должна была быть молодой. Опять же, это соответствует возрасту, вероятно, этого Пайдиски. Это не говорит что-то негативное по отношению к молодым девственницам. Сравните дев из Деяний 21 с четырьмя девственными дочерьми Филиппа, которые пророчествуют. Из-за нормального возраста, когда они используют фразу «девственники», они, вероятно, на самом деле находятся в подростковом возрасте. Но в любом случае к ним относятся очень положительно, но она пленница другого пророческого духа, а не Духа Божия. Говорили, что она, Пифина, будет сидеть, не эта женщина здесь, а Пифина в Дельфах будет сидеть на треножнике, и что оттуда будут подниматься мафитовые пары. Археология показывает, что, возможно, это неправда, но в любом случае женщину якобы вдохновило именно это. И тогда священникам придется интерпретировать. Им пришлось бы упорядочить ее формулировку, сделать ее красноречивее, поэтичнее, а иногда, при необходимости, и двусмысленнее, на всякий случай. Но Лукан очень наглядно изображает одержимость Пифоне. Не все с этим согласны, но в других источниках древней литературы упоминается, что она впадала в бешенство, ее волосы вставали дыбом, и те дней, поскольку ею овладевал дух Аполлона. Причина, по которой ее назвали Пифийкой, была названа в честь пифийского Аполлона, который был убийцей великого дракона Пифона. И вы, вероятно, можете прочитать об этом в некоторых комментариях к Откровению 12. Но в любом случае это вовсе не означает, что эта молодая леди когда-либо бывала в Дельфах. Просто хочу сказать, что если говорят, что у нее есть дух Пифи, то это не второстепенный демон. Я имею в виду, это могущественный демон. Может, и не легион, но это демон большой силы. И стих 17, ее послание, это слуги Бога Всевышнего. Ну, они были слугами Всевышнего Бога. Всевышний Бог часто встречается в еврейских текстах. Это есть в Библии, но встречается и в языческих источниках. Там это может относиться к еврейскому Богу или к Зевсу. Итак, в языческом контексте существует некоторая двусмысленность. В языческой магии самым могущественным считался Верховный Бог, которого часто отождествляли с еврейским Богом. И поэтому и в магии люди хотели бы призвать этого Всевышнего Бога. А она говорит, что они возвещают вам путь спасения. Что ж, что интересно, даже несмотря на то, что демон может создавать проблемы, Бог иногда может даже использовать свидетельство демона во благо. Мы видим это в 19 главе Деяний. Я имею в виду, что вы не хотите слушать демонов и не хотите исходить из того, что демоны всегда будут говорить правду. Я имею в виду, вот почему они демоны. Но в любом случае. Но знаете, Вифлеемская звезда, я имею в виду, здесь волхвы, астрологи. Они смотрят на звезды. Это запрещено в Писании. Но иногда Бог использует что-то, даже что-то языческое. И как он этим пользуется? Ну а позже, когда тюремщик спросит Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись? Откуда он сохранил этот язык? Что ж, возможно, он слышал историю о том, как эта молодая женщина ходила повсюду и провозглашала, что они провозглашают путь спасения. И теперь он им верит после землетрясения и их пребывания там. 16 часов 18 минут экзорцисты часто пытались использовать имена высших духов, чтобы изгнать низших духов. Мы видим это в главе 19, стихе 13, где семь сыновей Скевы пытаются призвать имя Иисуса, которого проповедует Павел. Но они не имеют права использовать это имя. Однако Павел имеет право использовать это имя. И здесь деяния дают нам образец одного из его действий в этом отношении. Павел использует имя Иисуса. То есть Павел действует как Иисус Шилях или его агент, говорящий от имени Иисуса. Он, от имени Иисуса, представителя Иисуса, приказывает духу выйти. И это выходит. Теперь некоторые люди, которые более скептически настроены, будут высмеивать людей, которые вообще верят в духов или демонов. Но интересно, что антропологи широко документировали транс-одержимости духом. Многие антропологи, а возможно, и большинство из них, не верят, что это настоящие духи. Некоторые сегодня более открыты, по крайней мере, использовать понимание коренных народов и заявлять, что наша задача – иметь дело с пониманием коренных народов, а не оценивать его. Но антропологи широко документировали транс-одержимости до такой степени, что отрицание транса-одержимости рассматривается как антропологический эквивалент плоскоземельщика. 74% обществ верят в одержимость духами. И это из источника 1970-х годов. Сейчас оно может быть выше, поскольку они изучили больше обществ. В некоторых регионах он выше, чем в других. В разных обществах существуют разные культурные проявления этого явления, хотя многие из них выглядят очень подозрительно, подобно тому, что мы видим в Евангелиях и Деяниях. Однако возникновение трансовых состояний имеет устойчивую психофизиологическую основу. Антропологи обычно определяют это как измененное состояние сознания, интерпретируемое местными или местными властями как влияние злого духа. Извините, не злой дух. Зачастую это добрый дух, как многие люди интерпретируют местно, но чужой дух. Во время одержимого транса происходит изменение нейрофизиологии, когда людей тестируют на гипервозбуждение и так далее, проверяя показаниями ЭЭГ. Я не хочу, чтобы вы думали, что все случаи гипервозбуждения происходят из-за этого. Есть и другие причины этого, даже другие причины трансовых состояний. Но у меня СДВ. Вероятно, это одна из причин, по которой вы слышите, как я говорю, очень быстро. Другая причина в том, что я стараюсь пройти через это как можно быстрее, чтобы охватить как можно больше материала. Но существуют разные виды мозговой активности, но у вас есть измененная нейрофизиология, которая типична для этого транса одержимости, даже если иногда вы можете иметь его во время других вещей, которые не связаны с этим. Одержимое поведение. Реймонд Ферт, антрополог, и я не знаю, что здесь случилось с моим экраном, но Реймонд Ферт говорит, что иногда антропологу было трудно убедить себя, сегодня мы бы сказали себя, что это действительно один и тот же человек. Как и раньше, за кем он наблюдает или противостоит. Итак, отметьте это как изменение личности в поведении, изменение высоты голоса и так далее. Ярам Мугари был традиционным африканским экзорцистом традиционной религии, прежде чем стал христианином. Итак, у него было несколько историй, которые он мог рассказать мне о вещах, свидетелем которых он был, и которые должны были быть невозможны по-человечески, когда на самом деле одержимые люди как бы перемещались по стене вдоль спины почти как змея и на потолок, что должно было быть невозможно по-человечески, из-за чего мы знаем о человеческом теле. А затем он обратился в христианство, и теперь он получил степень магистра в Гордон-Конвелле, а теперь он защищает докторскую диссертацию в Великобритании. Или я думаю, может быть, он уже закончил это. В некоторых случаях, и я упоминаю об этом из-за некоторых случаев, таких как Легион и Бесноватый в случае с семью сыновьями Скивы в Деяниях 19, это не все случаи, но в некоторых случаях одержимость трансом выражается в агрессивном поведении, например, как удариться головой, прыгнуть в огонь, это тоже есть в Марка 9, порезаться в таких местах, как Индонезия, откуда у меня есть эта очень красивая рубашка, хождение по огню или невосприимчивость к боли. Иногда это также могло выражаться в насилии по отношению к другим. Некоторые из этих вещей могут произойти и при других обстоятельствах. Очевидно, что люди могут быть жестокими и без демона, и люди могут иметь измененные состояния сознания из-за других вещей. Я имею в виду, что наше состояние сознания также меняется, когда мы спим. Но что-то, что ясно сигнализирует о демоне, хотя это не всегда происходит, когда присутствует демон, и, вероятно, обычно не случается, существуют определенные оккультные явления, такие как способность человека проскользнуть вверх по стене, что физически невозможно, определенные оккультные явления. Многие предполагаемые случаи демонизма могут быть просто расстройствами личности или просто физическими недугами, но некоторые из них более экстремальны, когда у вас есть объекты, движущиеся без прикосновения, летающие по комнате и так далее. И у меня есть друзья, которые были свидетелями некоторых из этих вещей, и я был свидетелем некоторых вещей, о которых я действительно не хочу говорить, потому что они действительно неприятны. Но в любом случае экзорцизм фигурирует и в антропологической литературе. В некоторых культурах это считается единственным лекарством от одержимости, и психиатры, и психологи, которые не верят в духов, я имею в виду, что некоторые верят, но, вероятно, большинство не верят, которые не верят в духов, спорят, следует ли учитывать местные верования. Среди христиан мы очень часто видим экзорцизм. Например, около 74% христиан в Эфиопии утверждают, что были свидетелями экзорцизма. Мой ученик Поль Макаки, баптист из Камеруна, описал мне женщину, извивающуюся, как змея, когда изгоняли морских духов. А вот я нет, и есть другие, которые описывают мне подобные вещи. Местные жители считают их морскими духами, водными духами или речными духами. Возможно, это просто местная традиция, местная интерпретация. Библия не говорит, что у вас есть морские духи или что-то в этом роде, но да, похоже, это были какие-то духи. Непальский пастор Миннак вспоминает случай, когда три сестры были немы в течение 3 лет. Я никоим образом не подразумеваю, что немота обычно вызывается духами или демонами. У вас могут быть физические недуги по разным причинам. Вы также можете испытывать эмоциональный и умственный стресс по разным причинам. Но мы не созданы для того, чтобы внутри нас жили другие личности. Итак, когда у вас есть дух, иногда он поражает определенную часть тела или поражает нервную систему, поражает ум. Нельзя сказать, что это единственные вещи, которые могут поражать тело или разум, но духи иногда могут это делать, и это имело место. Почему все эти три сестры были немыми одновременно в течение 3 лет? Она изгнала беса, пастор Миннак изгнала беса, а затем во время этого они исцелились. Робин Снелгер, заведующий кафедрой промышленной психологии столичного университета Нельсона Манделы в Порт-Элизабет. Что ж, ранее в своей жизни он вспоминает свой прежний опыт, когда инопланетная личность контролировала его. Ему ничего не помогло. Медицина не помогла. Другие виды практики не помогали, пока он спонтанно не начал применять их через христианина. Эусперина Акоста Эстевис на Кубе. Я брал у нее интервью, когда был на Кубе. Она рассказала, что еще до 1988 года вызывала духов. Я не знаю, участвовала ли она в сантерии или что-то в этом роде, но она вызывала духов. Она была слишком больна, чтобы ходить. Пасторы молились за нее однажды в 1988 году. Она отступила. Стулья вокруг нее были откинуты назад, а серьезные нарушения работы сердца и почек, которые были настолько серьезными, что она не могла ходить, внезапно были исцелены, и с ней все в порядке по сей день. Итак, когда люди задают вопросы о реальности духов, некоторые антропологи исследовали это. Я имею в виду, что в основном их интересует, что говорит местная культура, но были и некоторые интересные исследования. Эдит Тернер, вдова известного антрополога по имени Виктор Тернер, преподает антропологию в Университете Вирджинии. Она редактор журнала «Антропология и гуманизм». Во время традиционного африканского ритуала духов в Замбии, не христианского, они не хотели, чтобы христиане присутствовали, но во время традиционного африканского ритуала духов в Замбии она стала свидетельницей выброса духовной субстанции. Она действительно своими глазами видела, как эта капля вышла из спины человека. Она не подходит к этому с традиционной христианской точки зрения. На самом деле она учит своих учеников испытывать духов, с которыми у большинства из нас, христиан, были бы проблемы, равно как и у некоторых других антропологов, не являющихся христианами. Но в любом случае она верит в реальность духов, открыто отстаивает это и занимается этим также среди инуитов на Аляске и так далее. Антрополог Солон Кимбал во время полевых исследований в Ирландии заметил, что к нему начало приближаться привидение. Он протянул руку, чтобы защитить себя. Его рука прошла сквозь него. Он сказал: «Ах, это должно быть галлюцинация». Но позже он обнаружил, что многие другие люди время от времени независимо видели ту же фигуру в этом районе. Его объяснение заключалось в том, что, возможно, культура влияет даже на наши галлюцинации. Но опять же, это было независимо, так что на самом деле это может быть что-то более серьезное. Во всем мире большинство христиан по всему миру признают реальность духов. Они убедили все большее число жителей Запада, некоторые из которых были закрыты для этого из-за своего опыта. На самом деле, один переводчик Библии в окрестностях Перу, извините, человек, который поделился со мной этим, был из Перу, но в Южной Америке, среди традиционных народов, он переводил для них Библию, и они верили, что вокруг них были духи. И он сказал: «Нет-нет, эти вещи нереальны». И они сказали: «Ну, это переведено, и вы перевели это для нас в Евангелии от Марка. О них говорится». А он говорит: «Нет-нет, они не настоящие». И они ответили: «Они повсюду вокруг нас. Мы можем их видеть. Ты единственный, кто их не видит». Но наша правильная просветительская реакция на суеверия среди духов в целом, и на это указал очень известный миссионер-антрополог, который сказал, что, знаете ли, мое богословское образование помогло мне кое-что понять о Боге. Мое антропологическое образование помогло мне понять культуру и людей. Но это было, когда я был в Индии, это Пол Хеберт, когда я был в Индии, они помогли мне понять, что существует и промежуточное царство, что наша западная культура зашла за борт, выплеснув вместе с водой ребенка, и еще критический подход заключается в рассмотрении доказательств по каждому случаю. Психиатр Скотт Пек, он мог многое объяснить с психиатрической точки зрения, и сказал, что, знаете ли, большинство вещей, которые люди считают демонами, это всего лишь психологические проблемы. Но он столкнулся с двумя случаями, которые нельзя было объяснить иначе, как демонами. Уильям Уилсон, почетный профессор психиатрии медицинского центра Университета Дьюка, и многие другие говорили аналогичные вещи. Дэвид Ван Гелдер, профессор консультирования, и это опубликовано в консультационном журнале, был 16-летний подросток, который вел себя как животное, и распятие, висевшее на стене, упало, но оно не упало просто так. Ногти действительно расплавились. Это не психологическое расстройство. Итак, его и некоторых других христиан, их призвали в качестве христианских консультантов, христианских психологов и психиатров, они собрались вместе и не могли справиться с ними никакими традиционными психиатрическими или психологическими способами. Наконец они сказали: «Хорошо, что ж, попробуй сказать, что Иисус — Господь». И другим голосом у него вышло: «Дураки, он не может этого сказать». Наконец, они выбросили его во имя Иисуса. Но как профессионалы они признали, что это не эпилепсия, не психоз, это должен быть настоящий дух. Дэвид Инстон Брюер, очень известный ученый, раввинист, христианский ученый, преподающий в доме Тиндала в Кембридже. Раньше он учился на психиатра, прежде чем заняться тем, чем занимается сейчас. И он рассказал, что однажды он обходил больницу и просто тихо, про себя, молился за этого человека, рядом с которым он сел в больнице, который, казалось, спал. Он просто молился, чтобы Бог помог ему, когда мужчина внезапно выпрямился, указал ему в лицо и закричал: «Он мой, оставь его в покое». Он сказал, что это был очень интересный опыт. Что ж, все это означает, что то, о чем мы читаем в Новом Завете, очень достоверно. И если вы не верите в духов, то, надеюсь, вы, по крайней мере, увидите, что у тех из нас, кто верит в духов, есть для этого какие-то причины, и что на самом деле это довольно широко распространенное убеждение во многих частях мира. Но, вероятно, большинство из вас, кто это смотрит, уже верят в это. Но в любом случае, вот лишь некоторая дополнительная информация, которая поможет вам увидеть, что то, о чем мы читаем в 16 главе Деяний, очень правдоподобно. Результатом этого является преследование, которое не только правдоподобно, но также упоминается Павлом и в первом послании к фессалоникийцам о том, что он претерпел в Филиппах. И это мы увидим на следующей сессии. Это доктор Крейг Кинер в своих наставлениях по книге Деяний. Это 16-я сессия, 15-я и 16-я главы Деяний.